Голландская палатка была маленькой. Снежную бурю она спасла бы им жизнь. Но первая ночь во льдах была ясной и почти безветренной, поэтому Дева и пятеро матросов решили спать снаружи на волчьих шкурах и просмоленной парусине, укрывшись в одних лишь спальных мешках, сшитых из плотных шерстяных одеял. Они переберутся в тесную палатку, коли разыграется ненастье. И после минутного колебания Гутсер решил тоже улечься снаружи со всеми, а не внутри с лейтенантом Гором, сколь бы толковым и учтивым малым он ни был. Солнечный свет страшно раздражал. Полуночи он немного потускнел, но небо по-прежнему оставалось светлым, как в 8 часов вечера в Лондоне, и Гутсер не мог заснуть, хоть убей. Он чувствовал смертельную усталость, какой не знал никогда в жизни, и никак не мог заснуть. Боль в натруженных за день мышцах тоже мешала уснуть, понял он. Он жалел, что не взял с собой настойку опия. Маленький глоток этого снадобья принес бы ему облегчение и позволил бы забыться сном. В отличие от иных врачей, имеющих официальное разрешение прописывать наркотические препараты, Гутсер не был наркоманом. Он принимал различные опиаты только с целью заснуть или сосредоточиться, когда необходимо, не чаще 2 раз в неделю. И было холодно. Поужинав разогретыми супом и говядиной из консервных банок и побродив по ледяным джунглям в поисках уединенного местечка, чтобы облегчиться, тоже новый для него опыт походной жизни и отправления, осознал он, которое надлежит совершать быстро, коли не хочешь отморозить очень важные органы, Гутсер устроился на большом, размером 6 на 5 футов одеяле из волчьих шкур, раскатал свой личный спальный мешок и забрался в него поглубже. Но недостаточно глубоко, чтобы согреться. Дево объяснил ему, что он должен снять башмаки и положить с собой в мешок, чтобы кожа не задубела на морозе. В какой-то момент Гутсер напоролся ступней на гвозди, торчащие из подошвы одного из башмаков, но все мужчины легли спать в верхней одежде. Шерстяные свитеры, все до единого, не в первый раз осознал Гутсер, были насквозь мокрыми от пота после трудного длинного дня, бесконечного дня. Около полуночи небо ненадолго померкло настолько, что стали видны несколько звезд. Планет, теперь известных Гутсеру из лекций, прочитанных ему лично в импровизированной обсерватории на вершине айсберга 2 года назад, но тем не менее так и не стало. Как не стало теплее. Сейчас, без движения и физических нагрузок, худое тело Гутсера было беззащитно против холода, который проникал в спальный мешок через слишком большое отверстие и поднимался от льда, проползая сквозь уложенные мехом вверх волчьи шкуры и толстые шерстяные одеяла, словно некая хищная тварь с ледяными щупальцами. Гутсер начал дрожать. Зубы у него стучали. Вокруг него 4 спящих мужчин, 2 несли дозор, храпели так громко, что врач задался вопросом, не слышат ли люди на обоих кораблях, находящихся в нескольких милях к северо-западу отсюда, за бесчисленными торосными грядами, господи, нам ведь придется снова переходить через них на обратном пути, этот оглушительный храп, подобный скрежету и визгу пил. Гутсера била крупная дрожь. «Так он не дотянет до рассвета», — не сомневался он. «Они попытаются разбудить его утром и обнаружат в спальном мешке лишь холодный скрюченный труп». Он заполз, возможно, глубже в спальный мешок и плотно стянул обледенелые края отверстия над головой, предпочитая вдыхать собственный кислый запах пота, чем снова высунуть нос на студеный воздух. Помимо коварного света и еще более коварного всепроникающего холода, холода смерти, осознал Гутсер, холода могилы и черных скал над надгробиями на острове Бичи, не давал уснуть еще и шум. Врач полагал, что за 2 темных полярных зимы привык к скрипу деревянной обшивки корабля, резкому треску лопающихся от переохлаждения металлических деталей и неумолчному стону, визгу и гулу льда, сжимающего корабль в своих тисках. Но здесь, где его тело отделяли от льда лишь несколько слоев шерстяной ткани и волчья шкура, треск и движение льда под ним наводили ужас. Все равно, что пытаться заснуть на брюхе живого зверя. Колебание льда, пусть в значительной степени воображаемое, казалось все же достаточно реальным, чтобы у Гуцера, поплотнее свернувшегося калачиком, закружилась голова. Около 2 часов ночи он посмотрел на хронометр при слабом свете, сочившемся в стянутое отверстие спального мешка, Гарри Д.С. Гуцер наконец начал впадать в полубессознательное состояние, отдаленно напоминающее сон, когда 2 оглушительных выстрела вернули его к действительности, напугав до полусмерти. Судорожно извиваясь в своем заледенелом спальном мешке, точно новорожденный младенец, пытающийся вырваться из утробы, Гуцер умудрился высунуть голову наружу. Студеный ночной воздух, поднялся легкий ветер, обжег лицо достаточно сильно, чтобы у него зашлось сердце. Небо уже стало светлее, озаренное солнцем.
«Что?» — выкрикнул он. «Что случилось?»
Помощник капитана Дева и 3 матроса стояли на своих спальных мешках, сжимая в руках, в перчатках, длинные ножи. Видимо, они спали с ними. Лейтенант Гор выскочил из палатки, полностью одетый, с пистолетом в голой руке.
«Доложить, в чем дело?»
— рявкнул Гор одному из 2-часовых Чарли Бесту.
«Это были медведи, лейтенант», — сказал Бест. 2 зверя! Громадные такие паразиты! Они всю ночь шастали поблизости. Мы видели их, прежде чем стали лагерем, примерно в полумиле отсюда. Но они подходили все ближе и ближе, двигаясь кругами, пока, наконец, нам с Джоном не пришлось пальнуть в них, чтобы отогнать прочь».
«Джоном», — знал Гуцер, — был 27-летний Джон Морфин, 2-часовой.
«Вы оба стреляли?» — спросил Гор.
Лейтенант забрался на самую вершину, высевшейся поблизости груды льда и снега, и осматривал окрестности, глядя в медную подзорную трубу. Гуцер не понимал, почему его голые руки еще не примерзли к металлу.
«Так точно, сэр», — сказал Морфин.
Он перезаряжал свой дробовик, неловко возясь с патронами руками в шерстяных перчатках.
«Вы в них попали?» — спросил Дева. «Так точно!» — ответил Бест. «Только толку никакого!» — сказал Морфин. «Простые дробовики, да с расстояния 30 с лишним шагов! У этих чертовых медведей толстые шкуры, а кости черепа еще толще! Однако мы всадили им достаточно крепко, чтобы они убрались!»
«Я их не вижу!» — сказал лейтенант Гор со своего 10-футового ледяного холма над палаткой.
«Мы думаем, они выйдут вон из тех небольших проломов во льду», — сказал Бест. «Медведь, что покрупнее, бежал в ту сторону, когда Джон выстрелил. Мы думали, он убит, но прошли в том направлении достаточно далеко, чтобы убедиться, что никакой туши там нет. Он исчез».
Люди из разведывательного отряда уже прежде обратили внимание на такие отверстия во льду, имеющие форму неправильного круга, около 4 футов в поперечнике, слишком большие для крохотных отдушин, какие проделывают кольчатые нерпы, и явно слишком маленькие и слишком далеко отстоящие друг от друга для белых медведей, всегда затянутые рыхлой ледяной коркой толщиной в несколько дюймов. Поначалу, при виде их, они исполнились надежды на близость разводий, но в конечном счете подобные проломы встречались так редко и находились на столь значительном расстоянии друг от друга, что представляли только опасность. Матрос-терьер, шагавший перед санями вчера вечером, чуть не провалился в такую дыру. Ступил в нее левой ногой, разом ушедший в воду посередину бедра, и им всем пришлось останавливаться и ждать, когда дрожащий от холода мужчина сменит башмаки, носки, шерстяные подштанники и штаны.
«В любом случае, Терьеру и Пилкингтону пора заступать на дежурство», сказал лейтенант Гор. «Бобби, возьми мушкет из палатки». «Мне сподручнее с дробовиком, сэр», сказал Терьер.
«А я предпочитаю мушкет, лейтенант», сказал рослый морской пехотинец.
«Тогда ты возьми мушкет, Пилкингтон. Стрелять по этим зверям дробью значит только разозлить их».
«Так точно, сэр».
Бест и Морфин явно дрожавшие скорее от холода после двухчасового дежурства, нежели от нервного напряжения, сонно разулись и заползли в свои спальные мешки. Рядовой Пилкингтон и Бобби Терриер с трудом натянули на опухшие ноги башмаки, извлеченные из спальных мешков, и поковыляли к ближайшей торосной гряде, чтобы заступить на пост. Трясясь еще сильнее прежнего, с онемевшими теперь вдобавок к пальцам на руках и ногах, щеками и носом, Гутцер свернулся клубочком глубоко в спальном мешке и стал молить небо о сне. Но так и не сомкнул глаз. Через два с небольшим часа второй помощник Дева отдал приказ вставать и сворачивать спальные мешки.
«У нас впереди трудный день, парни!» — прокричал Дева жизнерадостным голосом.
Они все еще находились в 22 с лишним милях от берега Кинг-Уильяма.